Добрый день, дорогие друзья, или добрый вечер. Программа «Районы кварталы», как всегда, по четвергам на «Эхе Перми». Артем Жаворонков, так меня зовут. Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. И на прямой связи с нашей студией эксперт, наш уже, наверное, добрый друг, руководитель строительной компании Андрей Лешков. Андрей, здравствуйте.
Привет, Артем. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Мы договорились, что обсудим любопытнейшую статистику, которую выкатил в Пермстат. Согласно этим данным, ввод жилья в Прикамье вырос более чем на 200% по сравнению с прошлым годом. В январе-мае 2022 года в Прикамье сдано более 10 450 квартир общей площадью, малого на миллион квадратных метров, 908 тысяч. И это 233% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Цифры очень обнадеживающие. И первый вопрос, насколько им можно доверять? Ведь здесь, по-моему, все объективно.
Да, Артем, действительно, цифры рекордные. С чем это связано? Сразу к делу. Во-первых, у нас была благоприятная экономическая ситуация, были введены льготные ставки по ипотеке, это подстегнуло рост цен, соответственно, доходность от строительного бизнеса для застройщиков. Застройщики на этой волне, то есть все равно там увеличивали свой земельный портфель и выводили как можно больше земельных участков и своих проектов на квартирных домов в рынок. Чтобы воспользоваться как раз ситуацией, потому что все очень сильно меняется в стране, как оказалось, там так и есть. И желание заработать – это нормальное желание бизнесмена, строительной компании. Застройщики начали брать и начать реализовывать те проекты, которые, может быть, были раньше, то есть из-за высокой себестоимости, например, центр застраивать. Сейчас мы видим хорошие проекты у нас реализуются и были реализованы и вводились в эксплуатацию. По высокой цене они продавались. И действительно, была проблема с рентабельностью застройщиков, она не превышала даже 15%. И еще до момента, наверное, роста стоимости на материалов, потому что у нас рост цен, то есть он был быстрее, чем по инерции потом начинали дорожать строительные материалы, то есть он какой-то серьезной доходностью у застройщиков приводил. Сейчас все, конечно, уже по-другому, и цены даже обогнали рост рентабельности у застройщиков, рост цен на строительные материалы. Это я немножко забегаю вперед. К чему привело? Привел этот резкий рост ввода в жилье, это то, что застройщики начали больше строить, то есть при желании заработать больше денег. И второй момент, это опять же все торопились, понимая, к чему идет, ситуация, у нас была специальная военная операция, это уже февраль, была напряженность, и все-таки застройщики пытались быстрее ввести дома в эксплуатацию, чтобы раскрыть эскроу-счета. Это второй такой немаловажный фактор. Я знаю, конечно, по своему опыту, что многие торопили инспекцию госстроительного надзора, чтобы выходили с итоговыми проверками домов и чтобы у застройщика была быстрее возможность уже обесценивающиеся деньги куда-то пристроить. Вспоминаем февраль месяц, когда у нас доллар до 150, у нас миллиарды рублей на эскроу-счетах застройщиков лежат, деньги резко обесцениваются, уже непонятно, куда их дальше вкладывать. Конечно, застройщики всякими путями пытались ускорить процесс ввода для эксплуатации, чтобы ввести открытие эскроу-счета. Это вот второй фактор.
Угу. Сразу несколько вопросов уже к тому, что ты произнес. Первый, ускорение стройки каким-то образом отражается на качестве или сегодняшние технологии позволяют строить быстро и при сохранении определенного уровня?
Нет, конечно, технологии позволяют. Просто у кого уже была финальная стадия, все просто ускорялись, понимая, что, опять же, первая причина – это большое количество проектов было введено как раз в рынок. И что, соответственно, привело к большему вводу жилья в эксплуатацию.
Второй вопрос. Хороший 21-й год с точки зрения покупательского спроса, поддержка ипотеки. Это позволило застройщикам в основной массе своей, ну, накопить жирка, что ли? И именно благодаря этому получается, что мы сейчас основные кризисные, я так надеюсь, что они уже позади, моменты все-таки пережили.
По поводу жирка, понятно, что жирок на самом деле лежит на эскроу счетах. То есть цикл строительства дома – это 2 года. То есть у нас за 2 года сильно что поменялось. Тоже вот застройщикам, конечно, может быть, со стороны обычного потребителя там есть претензии, связанные, что там жадный там капиталист, застройщик там ложится на такой конъюнктуре рыночной, там повышает цену на строительные материалы. Но опять же, вот цикл 2 года, дом, например, 25-этажный, может и 3 года строится. То есть продает вначале по 60 тысяч рублей за квадратный метр. То есть вот он как бы старт продаж, продал много за 60 тысяч рублей. То есть у нас ведь нет каких-то таких супераналитиков, которые могут предсказать там ту же самую специальную военную операцию. Да? Или там еще какие-то там внешние факторы, ковиды там и все что угодно, там форс-мажоры, можно так все в совокупности назвать. Продал по 60 тысяч рублей, то есть цена строительных материалов у него одна. Потом то есть рынок пошел вверх за стоимость квадратного метра, подтянулся рынок строительных материалов. Причем как-то непропорционально, там некоторые позиции в 2 и в 3 раза, по утеплителю в 3 раза цены выросли на фасадный, да, вот у меня там был 4 тысячи, стал стоить 12, ну вот сейчас 3 раза, 300%, застройщик ведь не увеличил цену, да, и арматура также подорожала там в 2 раза, там где-то в 2,5.
Но мы знаем, что рост стоимости металла в прошлом году был просто каким-то фантастическим, да, и там поэтому принимали специальные меры еще до событий февраля нынешнего года. Да.
Вот застройщики, ну, соответственно, продав на 60 тысяч рублей, а себестоимость у него увеличивается по ходу строительства. То есть они вынуждены потом обращаться в банк, потому что тех денег, даже инфляционной составляющей при проектном финансировании, их не хватает, они докапитализацию проекта. Поэтому то, что они сейчас продают там по 120, а продавали по 60, у них средняя там цена по проекту может быть там в районе 90. То есть, ну, поэтому вот в чистом виде там говорить, что вот, у нас тут все это не сбалансировано, и застройщики, они также в этих ситуациях живут. И те деньги, тот жирок, который вот он есть, он у них пока на эскроу счетах, потому что дом строится долго, то есть он еще начал строить в 2020 году, то есть их будут еще раскрывать только в следующем, например, да, году, скоро счета.
Но ведь он весь там. Говорят ведь о том, что сейчас рассматривается на федеральном уровне предложение коллегии застройщиков.
Да. Ну, скорее всего, это не будет реализовано, это дополнительные риски. Кто сейчас будет дополнительные риски на себя брать? Причем, действительно, если там дом не достроится, а дали возможность скоро счета раскрыть, то есть, ну,
кто будет нести за это ответственность?
Кто будет за это нести ответственность, да.
Про рентабельность вопрос. Просто даже несколько характерных примеров, в том числе и на территории Пермского края, ты говорил о цифре в 15%. Это, ну, такая средневзятая, средневзвешенная. Они много ли? Ведь я знаю, что, например, в той же Германии или в Японии рентабельность 2-3%, 5% считается уже очень хорошей.
А у нас постройки так, я думаю, так и есть. Есть более рентабельный проект, есть менее рентабельный проект. То есть я по такому посреднему говорю, понимаю, что если там у тебя участок в центре, ты подрывешь по 150, по 160 тысяч за квадратный метр при себестоимости 80-90, тут нам можно посчитать, да, рентабельно. Но не все эти проекты такие. Там есть проект, который средний 80 тысяч за квадратный метр, а себестоимость у тебя 65. Ну вот, вот примерно можно посчитать рентабельность.
Ну ведь тогда и застройщики будут стремиться выбирать участки, которые будут давать им высокую рентабельность. Тенденция, не знаю, курс на комплексное освоение территории, которое в центре в принципе невозможно в таких же масштабах, как, например, на окраинах, востребовано не будет, и мы эти установки выполнить не сможем.
Ну вот по поводу комплексного развития территории, у нас новым генеральным планом особо это не предусмотрено, к новое освоение территории. То есть, будут осваиваться те территории, которые были изначально рассчитанные под жилую застройку многоквартирную. То есть это, возможно, реновация территорий. Все какие-то новые поля, было точно, вот пока на форуме было точно озвучено, что никаких новых полей мы осваивать не будем. То есть это про город Пермь. И будет как раз возможность там повышенной этажности, это в местах хорошо развитой инфраструктуры, там трамвайные пути, там может какое-нибудь городское метро. Вот там будут коэффициенты повышены не 2,22 в среднем для центра, там, а будут увеличены там, да, там 3 и более. Ну, то есть все коэффициенты плотности будут пересмотрены в зависимости от наличия транспортной инфраструктуры. Вот, а точно никакие новые, там, вот Бахаревка, он там звучал, еще какие-то там поля там, вот, наверное, их не будут. Хотя вот был озвучен план там освоения Камской долины. Опять это в свете нового генплана. Понятно, и новый мост, новый генплан. Как-то говорится одно, а по факту посмотрим, что будет. Пока я вот не вижу со стороны администрации каких-то там предложений по комплексному развитию территории, какие-то площадки предлагались бы. Ну, пока ничего этого нет.
Ну, по крайней мере, в части Камской долины речь шла как раз о том, чтобы сделать там, помимо комплексного развития этой территории, насытить эту площадку еще и очень важными крупными инфраструктурными проектами, которые инициирует власть. Там же собирались увеличить присутствие медицинских учреждений, целый медкластер предполагалось, что появится, и большой кампус для Пермского технического университета. Сегодня вот эта коллаборация государственного заказа и застройщиков, понятно, что ни тот, ни другой, по крайней мере, на примере освоения Камской долины, сделать что-то не смогут. А договороспособность вот сторон как-то изменилась в последнее время?
Ну, сейчас все-таки местные власти, ну, в том числе муниципальные, на региональном уровне, они поддерживают застройщику. Были ужесточены правила на там, по землепользованию застройку в пользу застройщиков, то есть подсчет коэффициентов. Вот был коэффициент, что, ну, 2,22, он считался, то есть считались и места общего пользования в доме. Сейчас это там чуть упростили и считают только продаваемую площадь жилую. Вот в этом было облегчение. Плюс возможность увеличения этажности через комиссию по землепользованию. То есть тоже начали пользоваться застройщики. Увеличить. Скоро у нас появятся дома там по этажности больше, чем 10 этажей, точно знаю. Потому что комиссия такие проекты пропускает. То есть идет, ну, скажем так, облегчение там, ну, градостроительной политики, как вы можете сказать, облегчение, слово, там, смягчение градостроительной политики, но это действительно факт. Приведет это к ростному числу, там, опять же, там, новых проектов, но я не знаю, потому что сейчас рост, скажем так, строительного рынка, он связан абсолютно не с действиями властей, он связан со спросом. То есть вот самый главный ключевой спрос в строительном бизнесе, ключевой фактор – это спрос. И не будет спроса, никакие новые площадки осваиваться не будут. И сейчас мы видим уже по примеру вот ЖК «Мы», да, в Кондратово, то есть было получено разрешение, проект на паузе. Почему? Потому что дорогое проектное финансирование и непонятно, что будет со спросом. Вот многие крупные проекты, они сейчас все на паузе ждут. То есть может действительно понижение процентной ставки для специальных программ, потому что что такое комплексное развитие территории? Это создание инфраструктуры за счет дорогих банковских денег. Это дороги, там школы, садики, ну, больницы, может, не фельдшерские пункты. Это придется строить там под 15% годовых брать у банка, то есть, и создавать эту инфраструктуру. То есть какая будет рентабельность проекта и какая будет цена там квадратного метра потом для покупателя. Тем более они же не могут продавать дороже рынка, да, при том, что они увеличили себестоимость. Они все равно будут продавать те деньги, которые реально, то есть, человек может купить, может себе позволить. А это в среднем где-то 90-100 тысяч рублей за квадратный метр.
Ну и это фантастические цифры. Уже еще некоторое время назад 90-100 – это бизнес-класс. А средняя стоимость квадратного метра на первичку в панельках, где-то, может быть, не в центральных районах, но можно было даже за 57-60 найти. А тут чуть ли не в два раза. И даже, мне кажется, несмотря на льготное кредитование, поддержку со стороны государства, ипотеки, все равно квартира, которую раньше можно было купить за 2 миллиона, сейчас продается за 4, это ну, что-то невероятное.
Невероятно. И еще больше скажу, что ну, у нас застройщики взяли большой земельный портфель, то есть на эти земли будут возводиться многоквартирное жилье. Проекты сейчас находятся в продажу. А что это означает? Вот означает большая конкуренция между застройщиками. Приведет это к снижению цены, я думаю, приведет незначительному. Я сейчас уже вижу скрытое снижение цен. Ну, это различные акции, там, да, кухни в подарок, там, кладовка в подарок, субсидированная ипотека. То есть при там, в среднем в 9, да, предлагают чуть ли там 1%. То есть, ну, вот это вот для Москвы характерно. У нас тоже застройщики пользуются субсидированной ипотекой. Но чтобы ей воспользоваться, да, то есть для нас заплатить банку, застройщик платит, там, условно, там, 300-500 тысяч рублей, тогда она будет для покупателя субсидированной. Либо он уступил, да, в цену, там, либо эти деньги отдал банку. Но, опять же, второй момент тоже немаловажен для застройщиков. Как снижать цену, когда ты продал полдома там, в среднем за 120 тысяч рублей, а последующий покупатель у тебя приходит, покупает только за 100. Ну, не знаю, первый, может, 100, там, должен 110. Те, кто у тебя купил раньше, на это будут смотреть, да? Ну, вот, может, вот такой дисбаланс. Один купил, там, в полтора раза дороже, чем потом последующий.
Ну, конечно, там соседскими отношениями люди очень быстро обрастают, и эти цифры звучат в разговорах между соседями. Вопрос про те послабления, которые сегодня есть со стороны краевой власти, федеральной власти для застройщиков, немаловажен в части, например, высотности. Мы прекрасно понимаем, что построенный дом – это надолго, это десятилетие. А мы можем по некоторым районам Перми видеть, что там ну, просто какая-то бездуховность творится в части, не знаю, соблюдения даже каких-то элементарных для неспециалиста норм приближения одного дома к другому. Вот у меня на памяти район Ушакова, там Сбербанк, вот Водники, там дом к дому, никакой санации. Это ведь тоже не хорошо. И кто должен за этим следить? Неужели только власти? И неужели застройщики не понимают, что если он строит дом, вид из окна которого упирается, буквально там доплюнуть можно до соседнего дома, от другого застройщика, такие квартиры пользоваться спросом не будут?
У нас действует норма по инсоляции. Это как раз-таки затемненность, там, в том числе приближенность, она же, в том числе приближенность. То есть один дом не должен затенять другой дом. Или затенять его там не более там минимальное значение, чтобы попадал солнечный свет там в течение дня. Поэтому все, что строится, оно все с соблюдением норм и правил. То есть у нас предмет, я могу точно сказать.
Ну, показывает практика, что нет. Вот я опять же приведу в пример Ушакова. Там вот сразу несколько домов нет, не бьется вот этот показатель. Есть ощущение, что кто-то с кем-то, откровенно говоря, договаривается, и эти разрешения выдаются с нарушениями тех требований, которые установлены законодательством.
Ну, вот это я не знаю, но с другой стороны, то есть, и вот я думаю, да, что у нас наступит в Перми тот момент, когда предложение будет больше, чем спрос. То есть это прям чувствуется, что уже сейчас цена за квадратный метр будет снижаться. Вот, по крайней мере, на вторичном рынке это уже происходит. Просто рынок первичный совершенно про другое, да, там есть банковские деньги, там есть себестоимость, там вот много такие факторы. И никто не будет влазить, ну, никто не будет там реализовывать проект, который изначально будет спорный с точки зрения своих потребительских качеств. Если раньше можно было построить там дом из красного кирпича без каких-либо изысков, то сейчас уже такие дома не строят, понимая, что их никто покупать не будет. Народ, скажем так, обрастает практикой, то есть приобретение, то есть определенная компетенция человек приобретает в ходе жизни и уже не покупает то, что ему не нравится. А когда много качественных продуктов уходит в рынок, наступает самый замечательный момент, то есть это как раз конкуренция проектов. Я думаю, мы уже к этому подходим, и только плюс будет для наших покупателей, что вот, ну, действительно достойный проект у нас появляется. То, что строилось раньше, ну да, действительно там было где-то что-то с нарушениями, в основном что-то с нарушениями было построено. Проекты некрасивые, там есть такое, но по итогу мы развиваемся, мы меняемся, и рынок наш действительно тоже развивается, причем семейным шагами, я бы сказал.
В этой связи вопрос про вторичку. Она ведь тоже подросла вслед за новостройками, а у нас львиная доля тех, кто приобретает жилье в новостройках, это взамен предыдущего расширения или сужения. Там нет дисбаланса? Вторичка у нас все-таки подтягивается в цене?
Нет, вторичка у нас дешевеет. Вот спроса практически не было вот 2 месяца. У меня есть второй бизнес агентство недвижимости, у меня там девочки, ну, ревут это так сказать, но это от отсутствия объекта есть, покупателей нет. С чем связано? Дорогая ипотека, неуверенность в завтрашнем дне, то есть потеря работы, то есть все те, ну, скажем так, побочные эффекты от специальной военной операции, вот они как бы чувствуют рынок сразу, он как индикатор чувствует, да, люди понимают, что идет военные действия, то есть уходят компании, то есть я просто сейчас не буду озвучивать, но была у нас встреча со Сбербанком, у нас крупные компании, вот, с западным участием не уходят, сокращают там, скажем так, не одну сотню рабочих мест, а люди уже вышли на подписание кредитного договора и были вынуждены отказываться, да, от подписания, это в том числе вторичный рынок. То есть исполнится, да, то есть понимаешь, что ты сейчас взял себе квартиру в ипотеку, сделал там ремонт, потом потерял работу, то есть, да, и что ты будешь делать. Поэтому люди сейчас склонны переждать, посмотреть, может быть, улучшить ситуацию, закончатся у нас военные действия, да, там как-то будет проще прогнозировать свою доходность. И после этого люди даже, несмотря на, может быть, послабление в ипотечной ставке, они будут выходить на ипотеку, потому что сейчас ставка понизилась, а спрос не, как бы, не восстановился, а может быть, как бы частично восстановился, но это вообще не по сравнению с тем, что было.
Ну, может быть, это тогда хорошо для тех, кто желает улучшить свои жилищные условия, переезжая из новостройки, ну, в относительно новые дома, там, с десятилетней, например, историей, потому что это дешевле. Не у всех ведь ипотечное плечо является основанием для улучшения своих жилищных условий. У кого-то есть сбережения, у кого-то еще что-то. А плюс, если твоя новостройка стоит условно 5 миллионов, а двушка какая-нибудь, а ты можешь купить себе подержанную трешку, сопоставимую или там большую по площади за те же 5 миллионов, но в доме, который чуть старше. Это хорошие капиталовложения, можно дать совет слушателям подумать и рассмотреть такие варианты.
Но еще пока такой критичной разницы в цене квадратного метра нет, то есть люди не сильно сбавляют цену на вторичку, но уже там на 5-10%, то есть вот того, что было там, не знаю, там в прайсе, например, январь-февраль, то есть можно уже там просить. Люди идут спокойно на дисконты. Понятно, что сейчас кто купил квартиру там за 10 и сделал миллион, ремонт за 5, он ее не будет продавать там за 10. То есть это объективно. Хорошие ликвидные объекты во время кризиса их всегда выбирают с продаж. То есть я помню кризис 2008 года, когда кроме 1-5 этажа каких-нибудь там совсем уже убогих квартир ничего не продавалось. Потому что люди реагируют, они просто ничего не выставляют в продажу. Они понимают, что ситуация поменяется, как обычно. То есть и зачем продавать на низком рынке то, что ты там потратил в 3 раза больше. Ну, это тоже то. То есть это тут палка в двух концах. Здесь ждать дешевых, хороших объектов тоже не стоит.
Я напомню слушателям, что с нами на прямой связи наш постоянный эксперт в рынке недвижимости, руководитель строительной компании агентства недвижимости Андрей Люшков. И мы обсуждаем последние данные Пермстата, которые утверждают, что ввод жилья в Прикамье вырос более чем на 200% по сравнению с прошлым годом. Здесь учитываются показатели января-мая 2021, ну и января-мая 2022. И, наверное, последний такой микроблок вопросов, связанных все-таки с частным домостроением, потому что мы понимаем прекрасно, что введение в эксплуатацию вот эти миллионы квадратных метров или 1 200 000, какой план стоит перед Пермским краем, значительным образом добивается как раз вводом в эксплуатацию домов, построенных частным образом. Как обстоят дела в этом сегменте? И твои прогнозы?
Да, рынок частного домостроения развивается. Развивается не то, что как никогда, но тоже опять рекордные значения. С чем это связано? То есть вот высокая цена квадратного метра на первичном, вторичном рынке, она подстегивает спрос на строительство индивидуальных жилых домов. Я только могу сказать по моим знакомым, да, кто продают квартиру, строят себе дома. То есть можно построить себе дом, там, несмотря вот на стоимость земельного участка, коробку 120 квадратных метров, порядка 3,5 миллионов рублей. То есть это вот даже по нынешним ценам за строительный материал. Это, ну, вот коробку, то есть подвести коммуникации, вот 3,5-4 миллиона рублей. Либо купить...
Это евродвушка сейчас где-то...
Да, это евродвушка. Люди смотрят, конечно же, они покупают земельные участки. Очень здорово выросли земельные участки Култаева. Почему знаю? Потому что мы там планируем в ближайшее время создавать большим жилым комплексом. И просто отслеживаем, какой рынок Култаева. Вот, например, цена сотки варьировалась там 35-50 тысяч рублей за сотку. Это было 2 года назад. Сейчас там это 120 тысяч рублей за сотку. То есть надо понимать, да, рост.
Угу, прилично. Кажется ведь, что и в Перми, и в ближайшем окружении предложений-то по земле не очень много, так, чтобы можно было коммуникации, ну хорошо, пробить скважину, подвести электричество, наверное, но локаций доступных для того, чтобы в городе, в центре Перми или там в каком-то рабочем месте оказаться в течение получаса-часа, это не осталось, или?
Нет, ну есть, вводятся какие-то новые земельные участки в оборот. В любом случае, вот то, что появляется, оно имеет хорошие шансы там быть дорого проданным, потому что выгодно. Я еще второй момент фактов скажу, который немаловажен. Вот я, например, смотрю и наблюдаю, что у нас в городе увеличилось количество электрических автомобилей, электрической тяги, да, можно так сказать.
Значительно, да.
Да, то есть это люди, которые влияют в частный дом, то есть они включили машину на ночь в розетку, там вот целый день там, или два дня пользуются спокойно. То есть, программа там 15 киловатт там, за 550 рублей, пока ее никто не отменил, вот спокойно там можно по третьей категории надежности запитать свой дом за небольшие деньги. Это дополнительный плюс. Плюс льготная программа по газификации, когда бесплатно тебе на фасады дома добывают газовую трубу. То есть раньше газ это было что-то такое непонятное и дорогое. Сейчас пишешь заявление, никуда даже выходить из дома не надо, через личный кабинет подал заявку, тебе подвели газ. Сейчас останется только собрать коробку и сделать ремонт.
Но в этой связи все равно есть один нюанс, на который многие жаловались, по крайней мере из моих знакомых, кто задумывался о строительстве или реконструкции своих домов, которые, ну, выполняют функции дачи. Нет рабочих рук. Компании на рынке вроде есть, но толковых, способных создать нечто удобное для жизни, оказывается, у нас не очень много. Но
Артем, расскажу буквально минуту, что я очень... Ну, начинал я свой бизнес как раз-таки с индивидуальных жилых домов. У нас из-за того, что долгое время не было нормального спроса на индивидуальные дома, не появлялись новые коттеджные поселки в хорошем благоустройстве, и компании их не создавали, практически не строили, это было нерентабельно. Я помню вот эту ПЗСП с вернисажем, то есть тоже отказались от этой идеи. Крупные компании заходили, пробовали и уходили, больше к этому не возвращались, к этому бизнесу. Не знаю, может это поменяется. Сейчас-то я только видим вот эту такую хаотичную шанхайную застройку от ближайших поселков, там кто на что гораст, там разные площади, там напилят участки там по 4,5 сотки и продают. Но это не то, наверное, что хотелось бы видеть, и многих это отталкивает. Все-таки, если там, ну, ты хочешь в какой-то комфортной среде там жить, ты все-таки думаешь, что ты заедешь там, у тебя будет помимо дома, да, еще какая-то комфортная среда, чтобы ты вышел там не в лужу грязи, да, из дома, который ты сделал хороший ремонт, чтобы ты мог спокойно там выйти, погулять, там на велосипеде покататься. У нас есть такие поселки, ну, например, Янтарный, там, в Новобродовском, да, хороший пример. Там, есть Солнечная долина, или как Солнечная. Вот, там Южная усадьба есть, вот, в Култаево. Хорошие есть поселки, которые создавались еще немножко в других рыночных реалиях. Но надеюсь, вот, что будут появляться новые такие коттеджные поселки. Но пока все-таки это рынок такой дикий, хаотичный, кто на что гора строит. Вот. Мне нравится из последних поселков вот эта Золотая Рыбка. То есть все дома в едином стиле. То есть тебе четко говорят, какой у тебя должен быть дом. То есть они все в едином стиле, все очень красиво, все замечательно. Вот такие поселки появлялись. Вот
Было бы здорово. Спасибо. Да, спасибо большое. Я слушателям напомню, что на прямой связи с нашей студией в рамках программы «Районные кварталы» сегодня, 16 июня 2022 года, был эксперт, руководитель, владелец строительной компании, агентства недвижимости Андрей Лешков. Андрей, еще раз большое спасибо. До новых встреч. До связи.
Спасибо.